Елизавета следила за лодкой, глядя, как она удалялась от берега, выбрасывая невод. Вскоре лодка исчезла в темноте, и только плеск весел позволял угадывать ее направление. Из темноты слышался только хриплый голос Бенджамина, отдававшего приказание: «Налегай на правое весло, налегай на левое весло! Греби ровно, ребята!» и распоряжавшегося выбрасыванием невода. Эта предварительная операция тянулась довольно долго, так как Бенджамин гордился своим искусством забрасывать невод. Да и действительно успех дела зависел от правильного выполнения этой задачи. Наконец, громкий плеск деревянной плахи, служившей поплавком, и раздавшаяся за ним команда «к берегу» возвестили, что лодка возвращается. Ричард, схватив пылающую головню, побежал к пункту, где должна была пристать лодка, находившемуся на таком же расстоянии от костра, как и место, откуда она отправилась, только с противоположной стороны.
«Гребите на сквайр, ребята!» — сказал дворецкий, — «и мы увидим, что такое водится в этом пруду!»
Теперь слышались только быстрые удары весел и шум выбрасываемой веревки. Вскоре лодка вступила в полосу света, а через минуту причалила к берегу. Несколько рук протянулось к веревке, и рыбаки принялись медленно и равномерно вытягивать невод с обоих концов. Ричард стоял в центре, отдавая приказания той или другой группе. Все обменивались мнениями относительно результатов предприятия. Одни уверяли, что невод легок, как перышко. Другие, что он так тяжел, словно наполнен корчагами. Веревки были длиною свыше сотни футов, и вытягивание их шло медленно. Сомнение на минуту овладело шерифом, который попробовал сначала один конец, потом другой, чтобы составить собственное мнение.
«Что же это, Бенджамин?» — крикнул он после первой пробы. «Вы плохо закинули сеть. Я мог бы вынуть ее мизинцем. Веревка совсем не натягивается в моей руке».
«Вы верно хотите вытянуть кита, сквайр?» — отвечал дворецкий. «Если сеть пуста, то значит в этом озере, кроме воды, нет ничего, потому что невод закинут, смею сказать, по всем правилам». Но Ричард убедился в своей ошибке, увидев перед собой Билли Керби, который стоял по колено в воде и, нагнувшись, вытягивал сеть, напрягая свои исполинские силы. Так что стоявшим позади него не приходилось ничего делать. Ричард замолчал и побежал к другому концу невода.
«Я вижу поплавки!» — закричал он. «Сходитесь, ребята! Сходитесь ближе! Вылезайте на берег! На берег!»
Услышав этот крик, Елизавета стала всматриваться и увидела две плахи, вынырнувшие из темноты. Между тем обе группы сблизились так, что невод образовал нечто вроде длинного и глубокого мешка. Голос Ричарда раздавался все время, подбадривая рыбаков, которым нужно было теперь напрячь все силы.
«Теперь пора, ребята!» — кричал он. «Вытягивай концы на землю, и все, что там есть, будет наше!» «Вытягивай!» — вторил Бенджамин. «Ура! Го-го-го!» «Вытягивай!» — орал Керби, работая за четверых, так что задним оставалось только подхватывать веревку, скользившую в его руках.
«Поплавок! Ого!» — крикнул дворецкий. «Поплавок! Ого!» — крикнул Керби с другого конца.
Одни ухватились за верхнюю веревку, другие — за нижнюю, вытягивая ее с величайшим усердием. Полукруг, образованный грузилами, благодаря которым невод удерживался в вертикальном положении, становился ясно виден зрителям по мере того, как он уменьшался в объеме. Плеск и возня в воде обнаруживали присутствие большой добычи, старавшейся вырваться.
«Тащите, ребята!» — орал Ричард. «Я вижу большую рыбу, которая старается вырваться. Тащите, Тоня богатая, вознаградит за труды!»
Теперь можно было видеть рыб разных пород, запутавшихся в петлях невода. Вода на небольшом расстоянии от берега точно кипела от движения рыб. Сотни чешуйчатых тел показывались на поверхности воды и блестели при свете костра. Но испуганная шумом рыба снова устремлялась на дно, пытаясь вырваться на свободу. «Ура!» — кричал Ричард. «Поддай еще немного, ребята, и победа наша!» «Веселей, ребята, веселей!» — кричал Бенджамин. «Я вижу пеструшку величиной с китенка!»
«Пошла ты, дрянь!» — сказал Билли Керби, выбрасывая обратно в озеро мелкую рыбешку, запутавшуюся в петлях невода. «Тащи, ребята, тащи! Тут всякой твари по паре! И пусть я прослыву лгуном, если мы не вытащим 1000 штук!»
Возбужденный зрелищем добычи и забывая о времени года, Билли бросился в воду, достигавшую ему по пояс, и принялся толкать перед собой невод, наполненный рыбой. «Тащи веселее, ребята!» — крикнул Мармадюк, поддаваясь увлечению минуты и со своей стороны принимаясь вытягивать невод. Эдвардс опередил его, так как зрелище массы рыб, медленно продвигавшейся по песчаной отмели, заставило его присоединиться к рыбакам. Наконец, после больших усилий, невод был вытащен на берег, и груда рыбы вытряхнута на песок. Даже Елизавета и Луиза были взволнованы и обрадованы зрелищем 2000 рыб, извлеченных из глубины озера и лежавших перед ними на песке. Но когда увлечение первого момента прошло, Мармадюк поднял окуня весом 2 фунта и, поглядев на него с минуту в меланхолическом раздумье, сказал дочери: «Это значит безумно расточать дары природы. Эта рыба, которую завтра вечером не захотят есть за беднейшим столом в Темплтоне, обладает такими качествами, что в других странах считалось бы предметом роскоши. Нет рыбы на свете, которая могла бы сравниться с окунем отсега в отношении нежности и тонкости вкуса. Впрочем, если можно найти какое-нибудь извинение подобному истреблению рыбы, то именно в отношении окуня. Зимою его охраняет от наших покушений лед, так как он не ловится на удочку, а в летние месяцы он куда-то исчезает. Предполагают, что он удаляется в более глубокие места озера, где вода холоднее. И только весною и осенью, да и то в течение лишь нескольких дней, показывается в таких местах, где его можно ловить неводом. Однако и он уже начинает исчезать, благодаря хищническим наклонностям человека.
«Исчезать, Дюк, исчезать!» — воскликнул шериф. «Ну, если ты называешь это исчезновением, то я не знаю, что называется появлением. Вон перед тобой добрая 1000 окуней, да столько же разной другой рыбы. Но это твоя обыкновенная манера. У тебя все исчезает. Сначала лес, потом олени, потом сахарный клен и так далее без конца. Сегодня ты хочешь проводить каналы в стране, где на каждом шагу встречаются озера и реки, только потому, что вода течет не туда, куда тебе надобно. Завтра собираешься разыскивать каменный уголь, хотя всякий, кто обладает хорошим зрением, я говорю, хорошим зрением, может видеть здесь столько леса, что его хватило бы на отопление всего Лондона в течение 5 лет. Правда, Бенджамин?»
«Ну, сквайр», — отвечал дворецкий, — «Лондон — не маленькое местечко. Но все-таки, смею сказать, леса, который мы видим здесь, хватило бы лондонцам надолго, потому что они жгут главным образом каменный уголь».
«Кстати, по поводу каменного угля, судья Темпль», — перебил шериф, — «я намерен сообщить тебе очень важную вещь, но отложу это до завтра. Я знаю, что ты собираешься в восточную часть патента. Я поеду с тобой и покажу тебе одно место, где можно осуществить некоторые из твоих проектов. Теперь мы не будем больше говорить об этом, потому что здесь есть посторонние слушатели. Но сегодня вечером, Дюк, мне сообщили секрет,
который может обогатить тебя больше, чем все твои владения».
Мармадюк, привыкший к таинственным заявлениям Ричарда, улыбнулся на это сообщение. А шериф, взглянув на него с достоинством, словно сожалея о его маловерии, вернулся к своему делу. Он разделил своих помощников на две группы, из которых одна занялась разборкой рыбы, а другая под командой Бенджамина — приготовлением невода для второй тони.